Говорит Радио Свобода. Насколько обоснованы обвинения Дональда Трампа в адрес Москвы в том, что она нарушает режим санкций против КНДР и способствует укреплению военной мощи Пхеньяна?
Вряд ли Россия может действительно способствовать наращиванию военного потенциала именно через свои поставки.
Житель Челябинска, которому полицейские сломали руку, решил привлечь их к ответственности, но дело закрыли.
Сегодня они мне сломали руку, завтра они кому-то открутят голову. Это происходило в камере, под видеонаблюдением. Это же нехорошо.
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин о том, есть ли у него счета в зарубежных банках.
Никаких счетов за границей нет, но у меня есть родственники.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 19 января. Итак, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия осуществляет поставки в КНДР в нарушении международных санкций, и поэтому Пхеньян все ближе к созданию баллистической ракеты, которая могла бы достигнуть территории США. О том, насколько могут быть обоснованы последние обвинения Трампа в адрес Кремля, в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает бывший дипломат, знаток Корейского полуострова, в прошлом заместитель директора Первого департамента Азии российского МИД Валентин Моисеев. Он подчеркивает, что угроза военного конфликта с применением оружия массового уничтожения на Корейском полуострове сегодня крайне высока, и что любое военное обострение здесь неминуемо отразится на всех соседях КНДР, включая Россию. Ведь северокорейский ядерный полигон Монтапсан в районе Кильчу расположен примерно в 300 километрах от Владивостока.
Якобы из России поставляется топливо танкерами в Корею. Это возможно, конечно, хотя о каких-то больших поставках говорить не приходится, поскольку вся торговля где-то в последние годы на уровне 10 миллионов долларов. Вряд ли Россия может действительно способствовать наращиванию военного потенциала именно через свои поставки. Советский Союз еще в свое время был поставщиком КНДР высокооктанового бензина, потому что он не производился ни Китаем, ни в КНДР. А также авиационный керосин мы поставляли, и сейчас вот поставляли уже в российские времена. Может быть, речь идет об этом?
Вот эти странные, как минимум, отношения с Пхеньяном для Москвы – это инструмент влияния на Дальнем Востоке? Или все-таки тут сильна и, я скажу так, важность памяти о старой советской дружбе с режимом Кимов? Ведь нынешний Кремль все чаще говорит о преемственности, о наследовании, в кавычках, лучших советских традиций. Как тут сочетаются практицизм и имперскость?
Мне кажется, что это просто инерция идет. Россия действительно хочет играть какую-то роль и могла бы играть большую роль на Корейском полуострове. И, в общем-то, ключ к нашему участию там лежит через Пхеньян. Но любые отношения, они требуют какого-то материального наполнения. Мне кажется, что Россия пытается что-то сохранить на Корейском полуострове и каким-то образом восстановить свое влияние. Когда-то ведь 90% торговли замыкалось на Советский Союз для северных корейцев. Теперь-то это не так. Теперь 90% приходится торговлю на Китай.
А то, как выглядит Москва в глазах международного сообщества, поддерживая дружбу с самым одиозным режимом в мире, со страной-изгоем, это не принимается в расчет?
В последнее время российская дипломатия на такие вещи не обращает внимания. Она проводит ту политику, которая еще считает нужной для себя в Кремле. Они не обращают внимания на то, что действительно это одиозный режим, который нормальные, так сказать, страны проходят мимо него.
История международных санкций против Северной Кореи в последние два десятилетия – это история, в общем, противодействия этому процессу со стороны России и со стороны Китая. И как менялись за последнее время позиции сторон?
Если раньше и Россия, и Китай выступали против санкций, то теперь все-таки они формально их поддерживают. Хотя всегда оставляют какие-то лазейки.
О том, какими именно ядерными силами располагает Пхеньян, все время много говорят и много спорят. Последние данные американских ученых – не меньше 20 боеголовок. Это не считая средств доставки. А вот каковы ваши оценки?
Да, здесь я склонен верить американцам. Они исходят из своих разведывательных каких-то данных. В любом случае, говорить и повторять слова Ким Чен Ына о том, что он достиг ядерного паритета с Америкой, я бы не стал, конечно. Или он не понимает, что он говорит, или, так сказать, это неправильный перевод.
Вашингтон сейчас уверен, что Ким Чен Ын под давлением обязательно сядет с ним за стол переговоров. Реально это перспектива? Потому что за стол переговоров уже 20 лет он садится. И отец его садился, а до этого дед.
Когда они не сядут, им это не нужно. Им нужно выжить. А для того, чтобы выжить, им нужно иметь ядерное оружие. И никогда они не будут разговаривать в ближайшее время, по крайней мере, на тему ликвидации его. Сейчас они занимают достаточно хорошую, я бы сказал, с их точки зрения позиции. Потому что они шантажируют весь мир. И никаких переговоров, конечно, в ближайшее время... Они будут только в той мере, в тактической, так как сейчас идут переговоры с Южной Кореей. Сейчас, чтобы забыло мировое сообщество об этих всяких ядерных их испытаниях и немножко, так сказать, отступило со своими санкциями.
Откуда тогда у Запада вновь и вновь появляется уверенность, что Северную Корею за стол переговоров можно усадить? Так же считают и в Вашингтоне, и в Европейском Союзе, в Японии. Но ведь уже идут годы, даже десятилетия. А Пхеньян все морочит голову.
Американцы и европейцы не понимают, что такое корейцы и что такое вообще Восток. Японцы, кстати, вряд ли относятся к этому точно так же, как американцы, поскольку они знают и корейцев, и сами являются восточными людьми, знают эту специфику. Я думаю, что это просто, так сказать, непонимание или нежелание понимать, вернее. Потому что и в Штатах, и, естественно, в Европе есть специалисты по Востоку, и они это прекрасно понимают. Но публично это не хотят высказывать для того, чтобы не представлять так страну. Воевать никто не хочет, это тоже понятно.
Поэтому вообще Дональд Трамп говорит, что ядерная программа КНДР и вообще КНДР – это главная международная проблема, которую он должен срочно решить. Почему он именно так расставил приоритеты?
Дональд Трамп, как президент, должен остаться в истории как президент, который что-то решил. Он амбициозный человек, и это нормально. Северная Корея действительно сейчас представляет политическую аномалию. Маленькая страна, которая дергает за усы тигра, и при этом тигр ничего не может сделать. Я не исключаю развязывание военного конфликта на полуострове, потому что слишком остро стоят все вопросы, и слишком много там оружия скопилось. И вокруг этого полуострова.
И как в таком случае поведут себя Пекин и Москва? Это чем грозит?
Пекин связан договором, помимо всего прочего, с Северной Кореей, от которого мы отказались в свое время, в 90-е годы. Так что для Пекина это прямое вовлечение. Что касается России, то, по-моему, мы тоже не можем не пострадать, потому что мы имеем 17-километровую границу. Так сказать, соседям тоже достанется, что называется. Волей-неволей и Россия, и Китай будут втянуты в это дело.
С бывшим российским дипломатом, знатоком корейского полуострова Валентином Моисеевым беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». 18 апреля прошлого года 28-летний житель Челябинска Сергей Старцев и его приятель Сергей Мальгин были задержаны сотрудниками отдела полиции «Металлургический». Полицейских вызвали работники продуктового магазина «Час пик», которым показалось, что Мальгин взял со стеллажа с табачными изделиями две пачки сигарет и попытался унести их с собой, не заплатив. Для Мальгина эта история кончилась легким испугом. Уже в июне уголовное дело против него по статье «Покушение на грабеж» было закрыто в связи с примирением сторон и компенсацией ущерба в размере чуть менее 200 рублей. А вот Старцев, который вызвался сопровождать своего знакомого в отдел полиции, чуть не стал инвалидом. Полицейские сломали ему руку, пытаясь применить боевой прием «загиб руки». Сергей Старцев отказался от финансовой компенсации и решил довести дело до суда. В результате 7 месяцев спустя дело против сломавших ему руку полицейских было закрыто. С Сергеем Старцевым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Кто сломал вам руку в полиции? Как это происходило? В материалах дела написано, что вы были пьяны, отказывались пройти в камеру, и к вам были вынуждены применить боевой прием под названием «загиб руки». Но в том, что рука в итоге сломалась, как бы никто не виноват.
Я вступился за друга, поскольку его доставляли в отделение полиции. Да, действительно, мы были выпившие. Я вступился за друга, поскольку он района не знает, но как бы я сотрудникам полиции объяснил это. Я говорю, мой друг не знает местности, он с другого района. Я говорю, я проеду с ним. А что сотрудники полиции ответили мне, что иди домой? Я говорю, нет, я поеду. Они говорят, хорошо, тогда мы на тебя составляем протокол, и ты поедешь на другой машине с другим экипажем. Я говорю, хорошо, поедем. Проехали в отделение, после чего начал на меня протокол составлять сотрудник полиции. Я, получается, мне положено адвоката, дайте мне, пожалуйста, адвоката. Он говорит, ты что-то покурил, что ли, или употребил? Я говорю, пожалуйста, везите меня на освидетельствование. Они говорят, хорошо, мы вас свозим. Свозили на освидетельствование. На меня составили, после уже освидетельствования, на меня в итоге составили протокол по мелкому хулиганству. Причем у меня с собой был паспорт. Причем мои родители приехали за мной на машине. Сотрудники мне сказали, иди фотографируйся, дактилоскопировать отпечатки пальцев. Я ответил на это то, что у меня там все есть. Тем не менее, сходил, сфотографировался, пальцы по новой откатали. Протокол я подписал. Далее меня провели в камеру. Попросили все выложить, все из карманов содержимое. Я это воспринял вполне лояльно в том плане, что проверка есть проверка, куда денешься от них. Выложил все из карманов, они меня попросили снять цепочку с шеи, я снял, попросили снять ремень, снять шнурки с кедов, я выполнил их просьбу. Передо мной стоял сотрудник, который все это просил. И чуть позади меня, правее, стоял второй сотрудник полиции. И передо мной, который сотрудник, он мне такой говорит, проходи в камеру. Я начал на этот момент возмущаться. Я говорю, ребята, как так, с какой-то стати? Я говорю, у меня паспорт на руках. Я говорю, вы меня более чем на 3 часа не имеете права вообще задерживать в принципе. Я говорю, у меня тут и родители приехали за мной. И снял кепку, получается, руку опустил, на что тот сотрудник, который позади меня был, применил ко мне физическую силу, а именно загиб руки за спину, тем самым сломав руку. Шок, боль, в глазах потемнело. Меня посадили, тем не менее, в камеру. Я уже в камере понял, что что-то не то с рукой, я не могу ей двигать, как обычно. Я ее пошатал, второй рукой. Она у меня висит, не двигается. Я ее, получается, приподнял, положил на вторую руку. И понял, что рука сломана, начал ногами бить по калитке, чтобы, достучаться до них, кричал, говорю, открывайте, вызывайте скорую, вы мне руку сломали, после чего минут через 35-40 приблизительно приехала скорая помощь. То есть сотрудник полиции зашел вместе с 2 медиками, и они посмотрели на мою руку, сразу поняли, что рука сломана, наложили лангетку, шину вернее, повели меня в карету скорой помощи. При этом сотрудник полиции мне, получается, отдал абсолютно все вещи, кроме паспорта. На карете скорой помощи я проехал в отделение травматологии, получается, то есть даже не в саму травматологию, а конкретно уже туда, где лежат люди. Меня туда доставили, после чего наложили гипс. Пришел участковый, говорит, где это ты так упал? Я говорю, это я не падал, это постарались ваши коллеги. Он говорит, как так? Я говорю, объяснил ситуацию. Он говорит, да не может быть. Я говорю, действительно, вот так оно и есть. После чего, он с меня взял объяснение, руку загипсовали, и тут же меня положили где-то через 2 дня, получается, приблизительно. Мне сделали операцию, поставили пластину. Сейчас я с пластиной, получается, хожу. Дело было в апреле, сейчас 17 апреля надо будет снимать пластину. Это ладно, кость костью, кость срослась, это хорошо. Но другой момент, был перелом со смещением. Плюс ко всему, зажатие лучевого нерва произошло. Я кистью вообще двигать не мог. После чего костью с пластиной я лежал, получается, месяц пролежал. После чего месяц я дома был. Через еще месяц меня опять положили, но уже с нервом в неврологическое отделение. То есть я еще там месяц пролежал, было комплексное лечение, физиотерапия, ФК, капельницы, уколы, таблетки. Я до сих пор еще не работаю. То есть, тем не менее, перед выпиской, наверное, это где-то 1 мая было, приходил начальник сотрудника полиции, объяснял мне такую ситуацию, говорит, мы сломали руку там одному задержанному на улице, выплатили 40 тысяч, все спокойны, всем все нормально. Я говорю, так дело не пойдет. Ну, то есть он мне предлагал пойти на компромисс, то есть уладить ситуацию таким аналогичным образом. Я говорю, так дело не пойдет. Я говорю, тут совершенно другая ситуация. Я говорю, тут, во-первых, было не задержание. Тут уже, говорю, непосредственно я находился в камере. Я говорю, не сопротивлялся. Есть еще видео с камеры видеонаблюдения, то есть там все зафиксировано, там все видно, как все происходило. А потом приходил через денек приблизительно непосредственно тот сотрудник, который сломал руку, Перляков Сергей его зовут, он предлагал 80 тысяч, то есть я, поскольку с сотрудниками полиции как бы и ранее имел отношение, ну, то есть не скажу, что отношусь к ним лояльно, я поставил диктофон, то есть на диктофон записал весь разговор, он мне предлагал 80 тысяч, чтобы я сказал, как я выскажусь его словами, прокурорский, чтобы я ему сказал о том, что я сам сломал руку о подоконник. Я говорю, так дело не пойдет. То есть он как бы ссылался на тот момент, что ему через год там на пенсию, у него там выслуга, у него там ипотека, семья, ребенок. Как бы пояснил то, что я, говорит, сразу понял, что ты не быдло и не алкаш. Я про себя как бы подумал, а как бы с быдлом и с алкашом так поступать можно. Как бы, ну вот меня вот это тоже возмутило. То есть, а тут он уже понял, что как бы имеет отношение вполне с нормальным человеком, ну, я как образно говорю, с нормальным человеком, то есть, ну, не знаю, как это описать. Вот, то есть, он говорит, я понял, что вот имею отношение с нормальным человеком, то есть, вот, тебе 80 тысяч, скажи прокурорскому, что ты самостоятельно руку сломал. Я говорю, так дело не пойдет, я говорю, занимаюсь сейчас своим здоровьем, рукой, мне, говорю, по кабинетам, по следственным комитетам, там бегать вообще никак. Я говорю, я сейчас буду заниматься здоровьем и рукой, пожалуйста, вот адвокат, решайте с ним все вопросы, то есть вот в таком плане. После чего он мне оставил еще свой номер телефона. Все же, говорит, я от тебя жду звонка, ну, с тем, чтобы я принял его предложение о 80 тысяч. Но я ему не позвонил, после чего, после выписки ко мне снова приезжал замначальника, я не знаю, кто он там в звании, это его руководитель, скажем так. Приезжал, говорит, вы не будете доводить дело до суда, я говорю, да, я буду доводить дело до суда. На что он развернулся, сел в машину и уехал. Дело было возбуждено. Следственный комитет, как бы, меня не раз вызывали, в Министерство юстиции меня вызывали, то есть там с меня брали объяснение, после чего проходили следственные мероприятия. Далее, как бы, там еще, получается, приезжал в другой район к тренеру, что ли, скажем так, по рукопашному бою, то есть кто тренирует полицию вот конкретно в таких приемах. Он как бы пояснил, что да, действительно, таким приемом можно сломать руку, и как бы такие случаи не редкость. Далее следствие велось, после чего, то есть перед Новым годом тоже не было ничего слышно, после чего вот я буквально вчера позвонил Андрею Геннадьевичу, своему адвокату, поинтересоваться, в какой ход у дела идет, то есть каковы там вообще известия там. Ну, что он мне сказал, что, говорит, следствие закрыли. По поводу того, что следствие не выявило преступных, как сказать, деяний, что ли, в отношении меня.
Чего вы теперь хотите добиться? Возбуждение уголовного дела, наказание виновных, какой-то компенсации? Какова ваша цель?
Прежде всего, я как бы, я и на тот момент желал, я еще сейчас желаю того момента, чтобы добиться правды, то есть довести дело до суда, чтобы этот случай был примером. То есть сегодня они мне сломали руку, завтра они кому-то открутят голову, понимаете? Это происходило в камере, под видеонаблюдением. Это же нехорошо, вот это вот такое вот дело, то есть что так это происходит, и дело закрыто, и если это дело безнаказанно останется, у них просто руки развязаны, то есть это, получается, им все можно. Ну и как бы вторая ситуация, то есть я, представляете, я до сих пор как бы не работаю, то есть я, ну, у меня рука вот только восстановилась, я пойду к врачу, то есть буду еще узнавать, можно ли мне работать или нет, и то, как бы, допустим, элементарно, если даже идти на какой-либо завод, если, допустим, я пожелаю идти на завод, я не знаю, как медкомиссия меня пропустит или нет с такой травмой, то есть, понимаете, естественно, компенсировать я хотел бы это все. Я не злопамятный, сажать я никого не собираюсь, то есть, но хочу, чтобы это было уроком непосредственно как для самого конкретного человека, который сломал мне руку, и так и для остальных сотрудников полиции.
С жителем Челябинска Сергеем Старцевым беседовал Марк Крутов, адвокат Андрей Лепехин, представляющий интересы Старцева в сотрудничестве с правозащитной организацией «Зона права», рассказал «Радио Свобода» о странностях в следствии по этому делу и о перспективах его подзащитного все-таки получить компенсацию от сотрудников полиции и добиться их наказания.
Чем примечательно дело Сергея Старцева? Что в нем необычного, если можно так сказать? Чем оно обращает на себя внимание?
Ну, необычного, честно говоря, не знаю. В наших реалиях это обычное, наверное, даже дело, что сотрудники полиции бесцеремонно применяют силу в ситуациях, когда никаких оснований для этого фактически нет. Старцев был задержан, доставлен в отдел полиции, где ему просто, ну, как сказать, сломали руку. И после этого, после того, как он обратился в Следственный комитет, следователи вели расследование дела, вот насколько я успел просто бегло ознакомиться с ним, таким образом, что, ну, Старцев как бы сам виноват, что он вел себя агрессивно, допрашивая всех сотрудников полиции, в каждом допросе звучало так: Старцев вел себя агрессивно, Старцев чуть ли не оказывал сопротивление сотрудникам полиции и так далее. Но ни в одном этом допросе почему-то следователи ни у одного сотрудника полиции не спрашивали, а в чем проявлялось это агрессия или в чем проявлялось сопротивление, а почему не надели на него наручники. Ну, то есть много таких вопросов возникало. В тот момент, когда я вступил в дело, я участвовал в одной очной ставке с сотрудником полиции, я, конечно, эти все вопросы задал, и тогда выяснилась картина, что, да, Старцев выражался нецензурной бранью, как это там у них везде это звучало, но никого не оскорблял, то есть это он использовал просто эти выражения для связки слов. В чем проявлялась агрессия, сотрудники полиции не смогли сказать, то есть никакой агрессии ни по отношению к ним не оскорблял никого, не у унижал, либо еще что-то такого не было. Фактически получается ситуация, что Старцев просто выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции, ну, как бы, ну, за это на него и был составлен протокол. А дальнейшие действия сотрудников полиции, мягко говоря, вызывает какое-то недоумение. То есть, ну, бросаться на человека, закручивать ему руку, ломать при этом руку. В своих показаниях этот сотрудник говорит, что он якобы вообще передал Старцева другому сотруднику и уже как бы отношения никакого не имел. И вдруг подбегает и ломает руку.
В деле есть видеозаписи с камер наблюдения, да, на которых все прекрасно видно.
Есть. Ну, в принципе, да. То есть в деле все видно. Видно, что Старцев снимает кепку с головы. Почему сотрудник полиции решает, что это он не кепку снимает, а замахивается? Ну, это как бы... Это, видимо, его, как его сказать, тактика защиты такая. Для нас это, конечно, непонятно, почему следствие... Ну, просто нежелание следствия привлекать сотрудников полиции видно было там, вот я говорю, с первого допроса. Когда они стали допрашивать, и всех допрашивают именно в таком ключе. Вел себя агрессивно, а в результате сотрудники полиции правомерно ему закрутили руку, но сломали при этом. Однако следователь даже после этого делает вывод, что они даже не установили, кто из этих двух сотрудников, которые там находились в этот момент, кто же все-таки из них сломал руку. То есть они пишут, что в действиях такого-то конкретно указывают сотрудника, отсутствует состав преступления, потому-то там объясняют, ну, что он якобы правомерно там применил и так далее, загиб руки. А потом второй вывод. А мы не установили достоверно, а кто же все-таки из этих двух сотрудников поломал руку. И то есть и поэтому, по этим двум основаниям они прекращают дело. Явный нонсенс, потому что Старцев с самого начала, ну и на видео видно, кто бросается на него, кто закручивает руку. И Старцев с самого начала говорит о действии такого сотрудника, он испытал сильную физическую боль, то есть перелом-то как раз. Он с самого начала на этом настаивал. То есть вот такая сейчас ситуация.
Может ли быть связано прекращение уголовного дела с тем, что Старцеву два раза предлагали компенсацию, насколько я понимаю, один раз неформально, другой раз формально, и он от нее отказался. И прекращение уголовного дела может быть, наверное, такого рода местью за это. То есть вот ты не хочешь брать деньги, тогда ты не получишь ничего.
Трудно говорить мне это предположение. То есть предположить-то можно все, что угодно. угодно. Можно и ваш вариант предположить. Но на самом деле, я говорю, для меня очевидно, что следствие с самого начала, то есть следователи Следственного комитета с самого начала не хотели привлекать сотрудника полиции. Зная, очень часто выступая в таких делах с защитником, я вижу, ну, то есть, когда допрашиваются для того, чтобы дело имело судебную перспективу, сотрудники полиции под каким углом и ракурсом допрашиваются, какие вопросы задаются, и под каким углом и ракурсом допрашиваются сотрудники полиции, когда им следователь хочет просто это дело прекратить. На мой взгляд, изначально следствие шло именно пути, чтобы, ну, дело прекратить.
Вы будете пытаться сейчас добиваться возобновления расследования уголовного дела, насколько я понимаю. Какие аргументы у вас для этого?
Как минимум, да. Ну, аргументов я, как уже говорил, несколько. То есть мы будем апеллировать либо, сейчас еще не решили, либо к суду, либо к прокурору по поводу как раз того, что, ну, выводы следствия просто необоснованы. Они даже противоречат логике, когда говорят о том, что отсутствует состав преступления в действиях конкретного лица, и тут же называют, что они лицо не установили. Ну, то есть чисто вот по фактическим основаниям будем обжаловать. Ну, то есть мы видим состав, мы видим доказательства виновности сотрудника и необоснованности выводов следствия. То есть именно на это и будем напирать.
Старцев говорит, что за послеоперационный, за реабилитационный период, когда он лечил свою руку, он не мог ей пользоваться, он не мог работать, и он хочет возмещения морального и материального вреда, то есть тех денег, которые он не смог получить, заработать из-за того, что полицейские сломали ему руку. Как вы оцениваете шансы на получение какой-то существенной компенсации в таком случае для человека, который пострадал от действия полицейских?
Я бы сейчас не стал бы просто забегать вперед и оценивать какие-либо шансы, да, говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Пока дело не направлено в суд или там не появилась какая-то судебная перспектива, говорить о шансах иска, ну, пока преждевременно вообще. Да, в такого рода делах можно предъявлять иски, если дело пошло в суд, можно предъявлять иск и в ходе уголовного процесса, можно дождаться окончания уголовного процесса, потом предъявить гражданский иск и доказывать, что то есть материальный ущерб какой был причинен в результате этих действий, что потери работоспособности и так далее и тому подобное. То есть это все возможно, и в теории-то, конечно, такой иск имеет право на существование. Вот, но пока я повторюсь, что забегать вперед именно в этом деле, ну, пока рановато. То есть нам надо добиться сначала хотя бы, чтобы в деле была поставлена какая-то точка, то есть появилась судебная перспектива, либо еще что-то такое. В конце концов, мы можем здесь в этом деле пойти, ну, то есть обжаловать, попытаться обжаловать все эти решения в суд. Если мы проиграем в нашей судебной системе, то мы можем всегда обжаловать в дальнейшем это действие наших властей, обжаловать в Европейский суд по правам человека и добиваться компенсации от государства уже там.
Челябинск в народе, что называется, известен как город суровый. Как вот обстоит дело в Челябинске? Это повезло, можно сказать, этому Сергею Старцеву, что ему всего лишь сломали руку, могло хуже дело кончиться? Или в этом плане Челябинск, ну, абсолютно рядовой российский город, и полицейские ведут сам себя так же, как и везде?
Ну, вы знаете, я бы, да, сказал, что, в принципе, это рядовой город по такого рода делам. В принципе, такие дела или такие ситуации случаются в Челябинске не чаще и не реже, чем в остальных других городах. Другое дело, что очень большая такая, как это сказать, латентная ситуация, да, с этими преступлениями. То есть, ну, человек попал в полицию, его там побили или еще что-то с ним сделали. Он то ли написал заявление, мог и написать заявление, мог уйти домой, потом вызвать скорую. И очень много этих случаев остается просто нерасследованными. То есть на стадии доследственной проверки все и заканчивается. Вопрос именно там, ну, я это называю как правовой просвещенностью того же населения. То есть надо знать, что очень много моментов, почему всегда сотрудники полиции бывают и уходят от ответственности, что человек там, допустим, не сразу вызвал скорую, не сразу обратился в больницу. В больницу обратился, не сразу там сказал, что его били в полиции и так далее. И потом из-за всех этих таких вот нюансов потом доказать и, соответственно, направить дело в суд следователям становится очень трудно. То есть еще и такая составляющая играет какую-то вот свою роль.
В общем, ваш совет пострадавшим – это не соглашаться ни на какие неформальные компенсации, на предложение уладить дело миром, а обращаться к юристам, в следственные органы.
Ну, в принципе, да. То есть, ну, конечно, от каждого человека зависит, но если просмотреть практику Европейского суда по правам человека, то компенсации довольно-таки солидные. А сотрудники полиции, да, довольно часто предлагают мизерные компенсации, чтобы лишь бы дело замять и все. То есть смотрят по материальному положению, положении человека, могут ему предложить мизерную компенсацию, он соглашается. И в дальнейшем, кстати, да, тоже получается ситуация, что сотрудники полиции иногда это начинают использовать, говоря о том, что «а вот человек хотел получить от нас деньги, и именно для этого он нас оговаривает». Поэтому, да, мой совет, конечно, прежде всего, обращаться в правоохранительные органы, в Следственный комитет, в прокуратуру, сразу вызывать себе скорую помощь по выходу из полиции, лучше прямо даже на крыльцо, чтобы никто потом из сотрудников полиции не говорил, что это ты вот пока шел до дома или до больницы, тебя кто-нибудь побил и так далее.
С адвокатом Андреем Лепехиным беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Студенты еще нескольких российских вузов присоединились к акции в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Они сняли свои версии клипа на песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Во флешмобе приняли участие студенты Рязанского сельскохозяйственного техникума, курсанты одного из училищ МЧС, школьники, а также учащиеся техникума в Ульяновской области. При этом на большинстве записей молодые люди скрывают свои лица. Ролик с курсантами, танцующими в нижнем белье и фуражках под песню «Satisfaction», был снят осенью, а в январе стал набирать популярность в интернете. После этого глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и снявшим в клипе курсантам дисциплинарные меры. В Приволжской транспортной прокуратуре не нашли оснований для отчисления курсантов, но перед ректором института был поставлен вопрос о привлечении учащихся к дисциплинарной ответственности. Члены Иркутского отделения Коммунистической партии требуют аннулировать собранные на местном авиазаводе подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Как сообщил интернет-изданию «Сибирь. Реалии» первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Сергей Ванько, работникам предприятия пообещали оплачиваемые отгулы в обмен на подпись за кандидата. По словам собеседника издания, сбор подписей на авиационном заводе, входящем в корпорацию «Иркут», волонтерами велся в рабочее время, что также запрещено законом. Обо всех нарушениях сообщили сами работники. По данным коммунистов, за один день на этом предприятии было собрано более 3000 подписей за кандидата в президенты России Путина. Полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Тюмени. Об этом сообщил глава штаба Александр Куниловский. По его словам, поводом для обыска полицейские назвали жалобу на незаконную агитацию. Активисты штаба 15 января подали в городскую администрацию уведомление о проведении шествия в день всероссийской акции в поддержку забастовки избирателей 28 января. После того, как Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата на выборах президента России, его сторонники объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована так называемая забастовка избирателей. Телеведущая кандидата в президенты России Ксения Собчак в открытом письме призвала главу Чечни Рамзана Кадырова незамедлительно освободить из-под ареста руководителя представительства мемориала в республике Аюба Титиева. Собчак подчеркнула, что Титиев уже неделю находится под стражей по сфальсифицированному обвинению. Она заявила, что Кадырову, назвавшему правозащитников людьми без нации и рода, самому однажды может понадобиться их помощь. Телеведущая также призвала Алексея Навального и кандидатов в президенты Григория Явлинского, Павла Грудинина и Бориса Титова оставить в стороне разногласия, заявив, что они не стоят и одного часа, проведенного в тюрьме Титиевым. Титиев обвиняется в хранении наркотиков. Сегодня в офисе мемориала в Грозном прошел обыск. Председатель правозащитного центра мемориала Александр Черкасов сообщил радио «Свобода», что на Титиева оказывается психологическое давление. Высказываются также опасения, что чеченская полиция может сфабриковать улики против Титиева. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. О том, как в Чечне фабрикуются так называемые наркотические дела и в чем Чечня отличается в этом смысле от других российских регионов, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с правозащитником, председателем комитета против пыток Игорем Каляпиным.
Если человека пытают током, то вероятность, что он признается, в том, что он совершил или не совершал, она близка к 100%. То есть любой признается. Тогда, когда полицейские кого-то хватают, чеченские, по обвинению в наркоторговле, у них есть какая-то понятная правозащитникам, вот вам, например, логика, раз все равно человек отправится в тюрьму?
Ну, логика очень простая, то есть нужно обеспечить показатели служебной деятельности.
А кто попадает? Кто попало, ну, или люди, которые причастны к этой наркоторговле?
В данном случае все зависит от степени испорченности конкретного полицейского. Он в данном случае может и действительно какого-то наркомана зацепить, и тем не менее, не умея доказать его вину законными способами, будет добиваться признания пытками. А может быть, он будет выполнять чей-то заказ, не обязательно политический, возможно, что просто какие-то там счеты будут сводить, или за деньги с кем-то расправляться, ну или вот выполнять команду по преследованию какого-то правозащитника. Самые разные ситуации.
В отличие от других губернаторов российских регионов, на мой взгляд, может быть, я не прав, Рамзан Кадыров может себе позволить победить наркоторговлю и наркоманию в своей республике и заняться чем-то еще. Ему не обязательно каждый год показывать какие-то цифры показателей. Если полицейские хватают не наркоторговцев, не наркозависимых, а кого попало, то как же они отчитаются перед главой республики таким могущественным и для кого-то даже страшным?
Да нет, ну как они отчитаются, понятно. То есть они запишут видео, где человек, захлебываясь в слезах, кается в том, что он наркоман, там, террорист, игиловец, распял Христа, убил Кеннеди. Вот, в чем надо, в том и покаяться. Наверное, так и отчитываются. Собственно, примерно везде происходит одно и то же. Форма отчета только разная.
То есть Кадырову не хочется заявить, у вас у всех есть наркоманы, а в Чечне их больше нет и никогда не будет?
Слушайте, ну, наверное, хочется. Кадырову много чего хочется. Ведь на самом деле вот эта кампания по зачистке, скажем так, наркоманов и наркоторговцев, это всего лишь очередная кампания. Важно постоянно держать общество в напряжении. Он постоянно именно полицейскими репрессиями, уголовными репрессиями, то с пьянством борется, то вот с наркоманией, то еще там с какими-то социальными недугами. Ну, я не знаю, может быть, Кадыров наивно полагает, что он излечит все язвы общества путем вот пыток, путем полицейских репрессий.
Ну, это то, что называется «против всего плохого». За все хорошее это мы отдельно поговорим. Хочется уточнить кое-что по поводу...
«Против всего плохого», причем с использованием пыток, да.
Это да, это важно. Это важно, и в отличие от, кстати, многих других регионов, в Чечне люди находят в себе смелость, пережив эти пытки, об этом заявить. Что касается Аюба Титиева, главы правозащитного центра «Мемориал» в Чечне, о котором мы сегодня уже говорили, вот то, что ему подбросили именно наркотики, это такой прием полицейский, случайно совпал с этой кампанией или нет, как вам кажется?
Я просто думаю, что сфабриковать дело именно по наркотикам проще всего. В общем, достаточно отлаженная технология, тем более, что... Потребитель этой технологии в конечном итоге является суд. Он в Чечне не слишком разборчив. Он у нас везде не слишком разборчив, а в Чечне уж подавно. То есть они заштампуют любое самое бредовое обвинение. И в данном случае вот я нисколько не сомневаюсь, что именно так произойдет.
У меня появился еще один вопрос. Может ли так получиться, что в обществе из-за таких процессов, из-за таких приговоров, стигматизация людей, осужденных по статье 228 о наркоторговле, прекратится, и люди перестанут просто верить в эти приговоры? Потому что сейчас это, конечно, знаете, всегда говорят, ну, дыма без огня не бывает, наверное, что-нибудь понюхал, а это плохо.
На самом деле, я думаю, что это уже происходит. У нас вообще люди стали очень недоверчиво относиться к судебным приговорам. И все, в общем, прекрасно понимают, что человек, осужденный за изнасилование, совершенно не факт, что насильник. Человек, осужденный за наркотики, вот в данном случае, совершенно не факт, что наркоман. За терроризм, террорист, ну и так далее. В Чечне вообще приговоры по 228 статье, они, да, стали восприниматься как политические.
С председателем комитета против пыток Игорем Каляпиным беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на пресс-конференции в Москве был вынужден объясняться по поводу своих счетов в иностранных банках, которые, как он утверждает, уже закрыты. Грудинин также рассказал, почему он никогда не критикует лично Владимира Путина и посетовал на провокации со стороны российских спецслужб. Репортаж о пресс-конференции Павла Грудинина подготовил Мумин Шакиров.
Первая большая пресс-конференция Павла Грудинина в этом году доставила немало хлопот кандидату в президенты России. Успешный фермер и предприниматель не ожидал, что пресса за него возьмется всерьез, как только избирательная кампания начнет набирать обороты. В ход пойдут разные приемы, в том числе и грязные. На них Грудинину пришлось реагировать. Когда его спросили о зарубежных счетах, то он, прежде чем ответить на вопрос, высказал все, что он думает про конкретное издание.
Я хотел к вам обратиться, к Вайту. Вы понимаете, что вы делаете? Вы берете, например, моих детей, снимаете их, потом выкладываете их в интернете. Вы показываете, где я живу. Значит, вы делаете вещи, которые... Вот вы родителям своим рассказываете, что вы вообще делаете. У меня просьба такая. Вы передайте своим... Ну, я понимаю, что бывают продажные журналисты, бывают люди, у которых нет ни чести, ни совести. Но вы передайте своим этим сутенерам и тем, кто им платит, что это борьба идей, это борьба людей, но это борьба. Не нужно, чтобы женщины и дети страдали. В своем ресурсе выложили, как я иду по Мюнхенскому аэропорту, как я с детьми там иду по закрытой зоне, которые... Я понимаю, что меня 20 минут держали сотрудники ФСБ на пограничном контроле, чтобы вы успели добежать.
И все же тему зарубежных счетов и ценных бумаг в европейских банках Грудинину избежать не удалось. Более того, пришлось подробно рассказать о средствах, которые кандидат в президенты от КПРФ ранее не указал в декларации о доходах.
Никаких счетов за границей нет. Но у меня есть родственники. Да, я сделал операцию своей матери за границей. Да, у меня у сестры тоже была операция за границей. Да, в ближайшее время будет еще очень много потрачено денег, кстати, не только у моих родственников, но и у их сотрудников. Вы посмотрите, в моей программе написано, что я хочу, чтобы люди сюда приезжали и здесь делали операции. Мы довели наше здравоохранение до такого состояния, что приходится тратить деньги всем без исключения на операции детей там. У меня есть честно заработанные деньги, которые я подарил тому родственнику, который будет заниматься лечением моего очень близкого человека. Вас ответ мой устраивает?
Ответ не устроил. Журналисты многократно уточняли детали, когда были закрыты зарубежные счета и почему этот скандал всплыл после Нового года.
О счетах знали все без исключения. Никто о них не забывал. Их было три, они были закрыты. 28 числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета все закрыты. Вот. Но это все сделано в соответствии с законом. И Центральная избирательная комиссия единогласно проголосовала за то, что я стал кандидатом президента. Если бы вот что-то было не так, я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировали.
На грязные методы борьбы конкурентов против кандидатов в президенты России от КПРФ отреагировал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Я вам официально отвечаю. Мы усилим все охранные мероприятия, усилим и все сделаем для того, чтобы вы провокацией не занимались. Если бы нам Павел Николаевич сказал, мы давно, я призываю нашу службу безопасности патриотических сил удвоить бдительность.
Многие эксперты отмечают, что в своей предвыборной риторике Павел Грудинин аккуратно обходит тему персональной ответственности президента Путина за то, что происходит в России с экономикой, коррупцией, судами. А самое главное, говорят наблюдатели, в стране нет политической конкуренции. Нечистоплотные методы борьбы с оппонентами, с использованием силовиков, в том числе и против самого Грудинина, директор совхоза имени Ленина не связывает с именем действующего президента России.
Попытка сделать из главного руководителя нашей страны вот человек, который все вообще контролирует, это глупость. На самом деле некоторые вещи невозможно контролировать даже директору совхоза.
Некоторые глупости твои подчиненные совершают не по твоей указке, а потому что они просто такие. Я не собираюсь никого критиковать только потому, что этот человек может быть где-то, как вам кажется, или кому-то еще сделал что-то не так. Я хочу, чтобы вы приняли нашу точку зрения.
И все же ответы Павла Грудинина удовлетворили не всех. Вопросы остались. Время пресс-конференции истекло. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию вторую часть радиоварианта филологического романа Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «Смех и трепет». Первый эфир 17 января 1998 года.
Воздух – стихия смеха. Смех есть нечто зыбкое, эфемерное, необходимое, естественное и незаметное. Шутка, как ветер, подхватывает и несет тебя по разговору. Как у полета во сне, у этого движения нет цели, одно наслаждение. Все мы раньше очень много шутили. Более того, мы шутили всегда. Это напоминало американский сериал, где смех прерывает действие раз в 5-10 секунд. Такая манера общения может показаться механической, но только не тогда, когда ты сам участник разговора, состоящего из передразниваний, каламбуров и вывернутых цитат. Одно время мы называли эту алогичную скороговорку «поливом», думая, что ее изобрело наше поколение. Но потом я обнаружил точно такой диалог в первой главе «Улисса» Джойса и понял, что «полив» был всегда. Это своего рода литературная школа, буриме, словесная протоплазма, в которой вывариваются сгустки художественного языка. Как все знают, смех не поддается фальсификации. Проще выжать слезу, чем улыбку. Это как с лошадью, которую можно привести к водопою, но нельзя заставить пить. В смехе прямота и очевидность физиологической истины сочетаются с тайной происхождения. Ведь мы к юмору имеем отношение косвенное. Он разлит в самой атмосфере удачной беседы, когда шутка перелетает от одного собеседника к другому, как эхо через речку. Юмор – коллективное действо, но даже в хоре есть солисты. Лучший из них – художник Бахчинян. Единственным определением жанра, в котором работает многообразный Вагрич, служит его экзотическая фамилия. И художником я называю его скорее в том смысле, в каком говорят артист про карманника. За 20 лет дружбы я пригляделся к ремеслу Бахчиняна. Его мастерская – приятельское застолье, в котором он, собственно, и не участвует, разве что как тигр в засаде. Вагрич как раз и значит «тигр» по-староармянски. Бахчинян напряженно вслушивается в разговор, в котором распускаются еще неопознанные соцветия юмора. Их-то Вагрич и вылавливает из беседы. Чуть коверкая живую, еще трепещущую реплику, он дает ей легкого пинка и вновь пускает в разговор в преображенном или обезображенном виде. К сожалению, застольный юмор слишком укоренен в породившей его ситуации, и потому с трудом ложится на бумагу. Обычно на ней остаются только ставшие всенародными бахчиняновские каламбуры, вроде эпохального «Мы рождены, чтобы кавку сделать былью». Сергей очень любил Бахчиняна. Однажды он нарисовал его, висящим в проволочной петле. Это была иллюстрация к юмористической рубрике в «Новом американце», которой тот же Довлатов придумал название «Бахчинян на проводе». Вагричу это не понравилось. Он любил быть хозяином, а не жертвой положения, и название пришлось сменить. Но остался составленный из запятых человечек с длинным, как у самого Сергея, армянским носом. В отличие от Бахчиняна, Сергей не был ни шутником, ни особо блестящим импровизатором, ни даже особо находчивым собеседником. Как многие другие, он обходился остроумием на лестнице. Встретив Бродского после многолетней разлуки, Довлатов обратился к нему на «ты». «Мы», — заметил тот, — «кажется, были на «вы». С вами, Иосиф, хоть на «их» выкрутился Сергей, но только день спустя, пересказывая всем эту историю». Довлатов, кстати, всегда охотно рассказывал о неловких положениях, в которые ему приходилось попадать. Обезоруживая других, он смеялся над собой, но не слишком любил, когда это делали другие. Мы с Вайлем написали на Довлатова довольно похабную пародию под названием «Юбилейным пальчиком». Действие, помнится, происходило в эстонском баре «Ухну». Пародию мы выдали за самиздатскую, и Сергей возмущался надругательством до тех пор, пока не узнал в нас авторов, после чего произнес свою любимую фразу. «Обидеть Довлатова легко, понять трудно». Как ни странно, по отношению к нему этот незатейливый трюизм – святая правда. Его действительно труднее понять, чем большинство известных мне писателей. Смешное Сергей не выдумывал, а находил. Он обладал удивительным слухом и различал юмор отнюдь не там, где его принято искать. Довлатов, например, уверял, что Достоевский – самый смешной автор в нашей литературе и уговаривал всех написать об этом диссертацию. Его интересовали те находки, что как трюфели избегали поверхности. Этой азартной охотой Довлатов заражал других. Мы часами обменивались цитатами из классиков, которыми гордились как своими. Довлатов, скажем, приводил монолог капитана Лебяткина.
«Попробую я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, с тем, чтобы каждый день выбивать на нем перед полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу».
Я делился находкой из «Ревизора». «Мне кажется, — спрашивает Хлестаков у попечителя богоугодных заведений, — как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?» На что земляника покорно отвечает: «Вполне возможно». Валь любил вспоминать Павла Петровича Петуха, который приговаривает почуя Чичикова жареным теленком. 2 года воспитывал на молоке, ухаживал как за сыном. Однажды мы так долго сидели в нашем любимом кафе «Борджиа», что перепробовали все меню. Даже официантка не выдержала и спросила, о чем можно говорить 4 часа. Мы ей сказали правду – о Гоголе. В свои записные книжки Сергей заносил не то, что ему говорили, а то, что он слышал. Я, например, не помню, чтобы рассказывал Довлатову хоть одну из баек, в которых упоминается моя фамилия. Дело не в искажении истины. Все они, увы, достаточно близки к правде. Мне просто трудно понять принципы отбора. Думаю, что Сергей лучше знал, из чего делается литература. Как-то зимой Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял. Раздраженный перспективой, Сергей с претензией говорит: «Ну и как же я найду в толпе просителей чиновника? В американской конторе, где нет гардеробов, он один будет без пальто», — сказал я и удостоился довлатовского одобрения. Другой раз это случилось летом. Закуривая, тогда мы еще оба курили, я пожаловался, что в жару карманов мало, спички некуда деть, а зимой карманов так много, что спичек и не найдешь. Я сам не знаю, что Довлатов нашел в этих незатейливых репликах. Сергей умел пускать в дело то, что другие считали шлаком. Он сторожил слово, которое себя не слышит. Его интересовало не то, что люди говорят, а то, о чем они проговариваются. Бергсон, чуть ли не единственный философ, сказавший что-то дельное о юморе, писал, что смешным нам кажется человек, который ведет себя как машина. У Довлатова это говорящая машина. Он подслушивал своих героев в те минуты, когда они говорят механически, не думая. В мире омертвевшего, клишированного языка не важно, что говорить. Речь выполняет ритуальную роль, смысл которой не в том, что говорится, а в том, кем и когда произносятся обрядовые формулы. Сейчас меняются части этих формул, но не их магическая функция. Вот недавний пример. Московский телекомментатор говорит:
«Вывод войск должен проходить цивилизованным путем, то есть позже, чем предусмотрено договором».
Комическое противоречие содержания не замечается потому, что соблюдена формула, требующая употребить волшебное слово «цивилизованный». Язык работает вхолостую. Никто не слышит того, что говорится, потому что никто не слушает, кроме Довлатова, который хватал нас за руку, чтобы поделиться подслушанным. У одного писателя он нашел ангела в натуральную величину и кричащую нечеловеческим голосом козу. У другого — локоны, выбивающиеся из-под кружевного фартука. А вот что говорит его майор Афанасьев.
«Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия — бей в рожу».
На этом же приеме построен лучший рассказ «Зоны. Представления». Довлатов заставил читателя, скорее всего, впервые в жизни, вслушаться в слова исполняющегося перед зэками интернационала. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов».
Это была вторая часть филологического романа Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «Смех и трепет». Впервые эта передача вышла в эфир 17 января 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 19 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.